свободы. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Это специальный выпуск «Часа прессы», который посвящен книге, написанной журналистом. Книга еще не издана, и название у нее рабочее – «Хадижа. Дневник смертницы». Автор – корреспондент журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова. По правилам наших книжных программ в разговоре, помимо автора, принимают участие его оппоненты, люди, которые книгу читали. Давайте сначала автора представлю. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами в студии Иван Сухов, обозреватель газеты «Московские новости». Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами на связи журналист из Дагестана Нариман Гаджиев. Здравствуйте, Нариман.
Добрый день.
Нариман из Махачкалы с нами общается. У нас в студии также журналист из Голландии Мишель Криларс. Он представляет голландскую газету NRC Handelsblad. Но, правда, Мишель еще не успел прочитать книгу. Он немножко знаком с ситуацией в Дагестане, но книгу он прочитает потом, когда она будет издана. Марин, на каких языках выйдет ваша книга мировых, европейских?
Вот, сейчас мне... Написали из французского издательства, что они, возможно, хотели бы опубликовать эту книгу, когда ознакомятся с ней полностью, а пока они прочли только какие-то отрывки. Ну вот, я надеюсь, что она выйдет на голландском языке. И пока это только мои мечты, чтобы она вышла на английском, но она на русском уже выйдет в конце августа.
А вы уверены, что на русском она выйдет, самое главное?
Да, она уже в работе.
Вот, она в работе, но никто, кроме нас, ее еще не читал, поэтому у нас особенно такая вот, я даже не знаю, просто я с волнением представляю эту книгу, поскольку мы первые читатели русские этой книги. Сразу честно говорю, мне она очень понравилась. Это вторая книга, которую пишет Марина Ахмедова.
Уже третья,
а вторая это какая?
«Дом слепых» вышла два месяца назад.
Ну вот это я не читала, я пропустила. Мы обсуждали книгу Марины, которую она писала, это «Дневник репортера на Чеченской войне». Я считаю, что это огромный прогресс по сравнению вот с этой книгой. Вот это новая книга, это очень здорово, это с точки зрения литературы, сюжета и так далее, и так далее. Но все-таки мне кажется, что главные слова скажут сегодня наши оппоненты, наши критики, люди, которые книгу читали. Марин, я коротко, если говорить, очень-очень коротко о вашей книге, хотя коротко это неправильно говорить о ней, ее нужно читать, она великолепно написана, но тем не менее коротко это история несчастной, бедной, очень бедной девочки из далекого дагестанского села, вы меня поправляете, если что-то не так, которая потеряла сначала папу, потом маму, жила у достаточно диковатой бабушки с дедушкой. И в конце концов она переезжает в Махачкалу, она встречается с цивилизацией, можно сказать, впервые в своей жизни, небольшую, в 16 лет, да?
17.
В 17 лет это происходит. Поступает в университет. В университете она встречает свою первую любовь. Я-то, конечно, вот считаю, может быть, мужчины меня осудят, но я считаю, что это в первую очередь роман о любви.
Да.
Это история любви и то, что в конце концов девушка оказывается смертницей. Мы это, конечно, обсудим, почему только так может закончиться роман о любви в Дагестане. Но, тем не менее, вот я не считаю, что это главное. Я считаю, что на первом месте здесь все-таки любовь. Действительно, она окажется потом в московском метро. К сожалению, эта трагедия случится. И хочу я вас, Марин, спросить, есть ли у главной героини прототип, какой-то прототип, или это собирательный образ? Хотя, конечно, употреблять слово «собирательный» в применении к девушке, взорвавшейся в метро, это просто уже как-то даже вроде кощунственно. Но, тем не менее, прототип есть ли у нее?
Я, когда поняла, что я буду писать эту книгу, я, конечно, ездила в Дагестан, я встречалась с девушками, которые могли бы стать смертницами, и они высказывали это свое желание, но... Наверное, прототипа не было, потому что все такие разные. Это вымышленный персонаж, да, не было прототипа.
Но она очень живая. Иван, скажите, пожалуйста, она живая вот для вас? Вот вы посмотрели книгу, это живой человек или это вымышленный персонаж, это собирательный образ? Вы ее восприняли как вот цельный персонаж?
Ну, или конечно, конечно, живой. Конечно, такая человеческая история, которая, мне кажется, достаточно важна для того, чтобы люди, которые слышат периодически страшные новости из Домодедова, из московского метрополитена, там из театрального центра «Нордост» и из всех других страшных мест, которые случились за последние 10 лет, чтобы они немножко отдавали себе отчет, что за этим может стоять и как работает эта механика, которая в итоге приводит этих людей к их финальному шагу, к этому последнему нажатию на кнопку.
Иван, а если цель в том, чтобы пожалеть этих людей, нет?
Ну, кто-то и пожалеет, конечно. Я, правда, сомневаюсь в том, что реально у широкого читателя в современной России возникнут какие-то позитивные эмоции. Дело в том, что взаимные претензии кавказской и остальной части российского населения настолько серьезны и настолько глубоко весь этот конфликт уже зашел, что мне кажется, что и помимо положительной такой части эффекта в этой книге, познавательного, может быть, и негативный, который только усилит, опять же, эти все явления, и кто-то, наверное, прочитав, скажет, вот, зачем вы нам все это показываете, все и так с ними ясно, и никакого другого выхода, кроме непримиримой вражды, не остается.
Ну вот я эту книгу начала писать сразу после того, как в «Русском репортере» опубликовали мой репортаж из Дагестана «По ней дракона», и я, в общем-то, была готова вот к тому, о чем вы говорите. Я думала, что сейчас меня будут, конечно, ругать наши читатели, и не только наши читатели, потому что я так подробно описываю спецоперацию, на которой я была, поездку в морг. Но я была очень удивлена, когда люди стали со страницы сайта «Русского репортера» обращаться к боевикам и говорить, там, если вы нас читаете, если вы нас слышите, давайте обсудим, давайте поймем друг друга. Есть, конечно, люди, которые ничего не слышат и ничего не хотят видеть, но есть и другие люди, я для них это делаю.
Понимаете, вот мы сразу как-то к концу, мы, в общем, начали разговор-то с конца. Какую реакцию у российского читателя вызовет история этой несчастной девушки? У меня она вызывает одну реакцию, и я думаю, что другой-то и быть не может. Исключительно жалость, исключительно понимание, почему случилось так. Но вопрос-то состоит в том, должны ли мы понимать вот этого смертника. Хочу сейчас к Мишелю обратиться. Представьте себе семью человека, которая потеряла во время этого взрыва своих близких. Она должна понять, чем руководствовалась эта девушка, она должна знать историю ее семьи, ее рода, трагедии ее любви, для того, чтобы хоть как-то ее понять и, может быть, даже простить. Как вы считаете? Или?
Я видел, как дикие спецслужбы выступают, и что они сделали с простыми людьми. И для мусульманов ситуация это ужасна, потому что у мужчины только должен быть борода, это достаточно, он должен быть виноват, он должен быть террорист, он может быть смертник. И поэтому для них, конечно, когда убили семью, я могу представить, что эта месть так дико растет.
А я как раз этого не могу представить. Я наоборот, вот я, ну, у меня к своей героине не было никакого чувства жалости. Я просто чувствовала, что ко мне подселился какой-то другой человек, который хочет, чтобы я написала его историю. Я записывала эту историю, это было ужасно, потому что, когда я заканчивала эту книгу, случился теракт в Домодедово. И я всегда давала этой героине выбор. Это неправда, что у нее выбора не было. У нее был выбор. У нее всегда был выбор. И в самый последний момент, когда она оказалась в метро с этим поясом, она могла бы закричать, и она думала о том, что она может закричать и привлечь к себе внимание. Но она этого не сделала, потому что это была такая ее любовная горячка.
Но Мишель-то говорит о том, что мы можем их понять, если мы будем знать, что с ними там делают.
Да.
Мы сможем их понять. И, в общем, мне-то казалось, что именно об этом ваша повесть, чтобы вы поняли. Чтобы поняли.
Это как профилактика, да. Если мы поймем и что-то исправим, то, конечно, да. Но я имела в виду, что я не могу понять смертника, да.
Угу. Иван, вы хотели что-то добавить?
Ну, мне тоже кажется, что жалость – это не совсем то же самое, что понимание. Именно для понимания эта книга важна. А жалость – это как раз, наверное, нежелательный эффект. Как раз, мне кажется, момент жалости не стоит преувеличивать, потому что это, в общем, не дело сочувствия к людям, которые убивают так или иначе себя, но не только себя, а еще и окружающих. И мне кажется, там есть эпизоды, которые достаточно спорны именно с этой точки зрения. Вот мы с Еленой по-разному, видимо, прочитали эпизод о дагестанском юноше, который участвует в убийстве своего отца. Я понимаю, что под этим подложена совершенно реальная история. Вот реальная история совершенно в себе не содержит никакого пафоса, никакого оправдания с любой человеческой точки зрения там быть найден не может. Это такая будничная, ужасная, мерзкое преступление, да? Но никаких там пафосных оправданий подложить под это насчет того, что дагестанская полиция коррумпирована, это невозможно, это безумие. есть как бы рамки допустимого, да? Нельзя ничем оправдать убийство сыном своего отца.
Ну вот смотрите, Иван сейчас говорит о том, что мы с вами по-разному смотрим на историю, о которой наши слушатели еще понятия не имеют. Мы ничего им этого не рассказывали сейчас. И по-разному мы с вами на эту историю как раз не смотрим. Именно на эту историю мы не смотрим по-разному. Я тут же расскажу слушателям, что смысл в том, что большая любовь, огромная любовь этой девушки оказалась вовлечена в это партизанское движение, и отец его, генерал Казибеков, служит, естественно, режиму, какому бы ни было российскому, федеральному, дагестанскому, но режиму. С точки зрения сына это неприемлемо, во-первых, но главное, что неприемлемо то, что отец погряз во взятках и в коррупции, и он дает добро на то, чтобы его убили. Я это тоже не принимаю ни с какой точки зрения. Девушке это тоже трудно было понять, героине книги, но она это принимает так, как принимает его целиком. Она принимает все, что исходит от этого молодого человека, потому что любит. Давайте мы обратимся к Нариману. Нариман, очень мне важно знать ваше мнение, потому что вы там живете, и вы этот путь этой девушки можете наблюдать в жизни или не можете наблюдать в жизни? Это, или это искусственная история?
На самом деле, прямо по тексту романа я постоянно нахожу какие-то точки, вот те, которые в жизни происходят, они узнаваемые, но так они уже интерпретировались в литературном виде. Я на самом деле считаю книгу очень хорошей и полезной, да, и я предлагаю ее переводить не на голландский язык, им там, в общем-то, по барабану эти проблемы там в Голландии, да, ее надо перевести на аварский, на лезгинский или на прочие языки дагестанские и каким-то образом сделать так, чтобы вот эта книга читала наша молодежь. Это гораздо важнее, чем ее прочитает голландская молодежь. Почему? Потому что на самом деле показан вот этот бездушный конвейер. И надо учитывать, что эта девочка 18 лет, жизни она не знает. И вот те обстоятельства решили, у нее практически выбора там не было на самом деле. Вот. Что значит первая любовь и какие-то абстрактные политические. Можно было папу убивать, или не было папу убивать, там или еще что-то. Ей 18 лет, она влюблена. Вот. Это первая в ее жизни мечта, первая любовь. И для меня абсолютно понятна мотивация. Для чего книга это нам? А для того, чтобы вот этот бесконечный вопрос, почему они уходят, почему они взрываются, почему они не сдаются, все его задают друг другу этот вопрос, начинают приводить экономические причины, политические, еще какие-либо, да, вот. Хотя все будет гораздо проще решается. Если можно, прихвастну, дней за пять до того, как я мне в руки попал этот роман, я написал небольшой пост на ЖЖ, где как бы это был мой первый литературный опыт, только уже не с точки зрения девушки, а с точки зрения парня, как он мог оказаться в квартире, которую окружили, допустим, там, ФСБшники, да, и он сейчас погибнет, почему он оттуда не выходит. И примерно раскидал, как он туда попал. Человек, который не является экстремистом, по идеологическим каким-то соображениям. И тем не менее конвейер сработал. И вдруг вот как неожиданно через несколько дней вы обратились ко мне с этим романом, да, а вот тут та же история, только со стороны девушки. Ну, то, что я бы никогда написать не смог бы, и даже, может быть, ничего-то и не допонял, потому что мне трудно ориентироваться в психологии 18-летних девушек, я так как я уже старый там, да, и не очень все это понимаю. Я их вижу на улице, вот прямо вот сейчас, вот буквально 10 минут назад. Вот одни девушки в коротких юбочках, веселые, другие мрачные, в черных платках, и это прямо вот у тебя на глазах вот в этом шкафе происходит, да? Вот сейчас, вот 5 минут назад. Вот, и что придавило этих девочек, что их заставило вот так выглядеть, как они выглядят, да? И нет радости у них на лице. И тут же их сверстники, вот рядом мединститут, метров в 5, откуда они вышли с экзамена или еще чего-то. Одни радуются жизни, они яркие, они красивые. Вторые, может быть, не менее красивые, но вот радости на их лицах почему-то нет. Не одеты они достаточно мрачно. Вот это я вижу, и поэтому я еще раз эту мысль повторю, лучше не на голландский переводить, лучше на аварский, на лезгинский, на аварский, на кумыйский переводить.
Ну, если захотят.
Да, если, да захотят, если захотят, лучше, чтобы на все языки, которые только существуют, перевести, конечно же, как обычно в таких случаях, хочется автору.
Мне-то кажется, что они могли бы и по-русски Нариман прочитать ее.
Мы начнем прямо цитировать куски из этой книги, фрагменты, но перед тем, как... Я хочу, чтобы наши слушатели первым делом познакомились с тем фрагментом, как поступает эта девушка в университет. У меня создается впечатление, сейчас вот я спрошу и у Наримана, и у Марины, что там просто вообще-то нет в Дагестане Дагестане студентов, которые способны читать, сдавать честно. Вот, Марин, смотрите, что у вас в романе. У вас бабушка бросает в печь Гарри Поттера, отнимает у девочки. Это деревенская, сельская, забитая бабушка. Потом вполне продвинутые городские дяди и тети истребляют античного Дафниса и Хлою, тоже вытаскивают у нее из рук. Это что, всерьез? Вот так в Дагестане идет такая борьба на всех уровнях с литературой?
Я, ну, это случай из жизни про Дафниса и Хлою, да.
То есть это в городе.
Да, это я не придумала, к сожалению. Но я не могу сказать, что в Дагестане прямо вот там есть умные, образованные люди, это безусловно. Ну, просто вот они сами тоже поставлены в такие условия, когда ты приходишь, ты там, может быть, и хочешь учиться, и хочешь что-то там сдать сам. Ну, кто ж тебе позволит?
Угу. Ну вот теперь я предлагаю послушать фрагмент из книги, где как раз идет речь о том, как Хадижа, приехавшая к городским тете и дяде, поступает в университет, и сразу нужно сказать, что дядя работает в милиции, а значит, очень богатый человек. Слушаем фрагмент.
На всю жизнь я запомнила то проклятое предложение. Идейно-композиционная функция лирических отступлений в романе Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Аллах, это на каком языке? Даже в Коране нет таких непонятных предложений, хотя в Коране много запутанных смыслов, которые могут распутать только мудрецы и по-настоящему верующие люди. Преподаватели за длинным столом строго смотрели на нас, как старики на Гадикане. Они, наверное, самые умные и уважаемые люди в городе. Передо мной лежали листы бумаги. Все что-то писали. Одна я тут неграмотная, даже не понимаю, что это за тема у сочинения. Про что мне писать? Пушкин — это русский поэт, который давно умер, он стихи писал. У него няня была, Арина Родионовна. Эти русские имена такие смешные. Хотя, если с другой стороны посмотреть, то имя Арина мне очень нравится. Я, может быть, сама бы хотела, чтобы меня звали Арина Родионовна. Это лучше звучит, чем Хадижа Хасанова. Потом Пушкин умер, его убил какой-то человек, который хотел опозорить его жену. Но Пушкин, как настоящий мужчина, не стал терпеть и позвал его драться. У русских это дуэлью называется, у нас местью. А Евгений Онегин кто такой, я не знаю. Даже первый раз такое имя слышу. Может быть, он тоже поэт, но мы такого в школе не проходили. Мы проходили, например, Махмуда из Кахабрасо. Это был такой поэт, который на всю жизнь влюбился в дочь богатого человека, Муминат. Ее родственники не отдали дочь за него, потому что он был бедный, и выдали ее за другого. Он стал писать песни про любовь, про дагестанских женщин, про то, какие они красивые и гордые. Все стали передавать его песни из уст в уста, и даже забыли старые песни. Так им нравились те, которые пел Махмуд из Кахабрасо. Но одному князю это не понравилось. «Почему любит какого-то бедного поэта, когда все должны любить одного меня?» – подумал он и прогнал Махмуда из Кахабрасо и из Дагестана. Через много лет Махмуд вернулся в Кахабрасо уважаемым человеком, революционером. Его уже все-все знали. Еще немного времени прошло, и Махмуда из Кахабрасо убили. На каком-то перу выстрелили ему из пистолета в затылок, потому что были такие люди, которым не нравилось то, что он всегда говорил правду. Хотели, чтобы он замолчал. А вообще, если так смотреть, то Махмуд из Кахабрасо с Пушкиным очень похожи. Этого убили из пистолета, и того убили из пистолета, потому что они правду говорили. А кому правда понравится? Ко мне подошел мужчина, старый, волосы все белые, в серый костюм одетый. «Ты, Хасанова Хадижа?» — тихо спросил он. «Да», — ответила я. «Ты почему не пишешь?» «Я не знаю, что писать». Так мне стыдно было, что я даже посмотреть ему в лицо не могла. «Пиши, что хочешь», — сказал он. «Если увидят, что ты не пишешь, тебя выгонят». «А что писать? Хоть стихи пиши, главное, делай вид, что пишешь». «Аллах, что мне делать? Я написала все, что знала о Махмуде из Кахабрасо. Слава Аллаху, экзамен закончился, у нас стали собирать наши листки». Ко мне подошел мужчина, взял у меня мои листы, а мне положил другие. На самом первом было написано «Хасанова Хадижа. Идейно-композиционная функция лирических отступлений в романе Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Я не успела прочитать, что дальше. Ко мне подошла женщина и забрала эти листы. Получается, этот мужчина всех обманул и дал мне листы, которые я не писала». Получается, это с ним дядя Вагап договорился. Сегодня, когда он уезжал на работу, он сказал мне: «Не волнуйся, Хадижа, все схвачено, за все заплачено». Получается, он этому мужчине заплатил. «Аллах, я, конечно, рада, что я теперь буду учиться, но, клянусь тебе, я бы в жизни не подумала, что этот весь седой мужчина берет деньги. Клянусь, я бы руку свою дала, чтобы поклясться, что он честный. Тогда, получается, никому с виду верить нельзя». Следующий экзамен был через 2 дня, английский. Я пришла туда же, на экономический факультет. Ко мне подошла женщина с черными волосами, собранными сзади в пучок. У нее были черные глаза и жемчужные серьги. Я так ее боялась, что вместо того, чтобы смотреть ей в глаза, смотрела в ее серьги. Она мне задавала разные вопросы на английском. «Не знаю», — отвечала я или молчала. Мне было так стыдно. Мои щеки, наверное, пылали от такого позора. Я думала, что английский экзамен будет принимать тот седой мужчина, которому дядя заплатил. Но принимала эта женщина. Наверное, у них там все перепуталось, и она поставит мне 2. Не знаю, сколько времени я сидела у нее за столом. У меня от страха тряслись руки, а она все задавала мне вопросы на английском, очень громко, наверное, чтобы все слышали. А я отвечала тихо. Женщина протянула мне бумагу. «Иди, сдай свой лист», — сказала она. На листе было написано «Отлично». «Аман! Может, она что-то напутала? Какое отлично! Я ни слова на английском не сказала. Аллах! Вот тут только я догадалась, что дядя Вагап и ей заплатил. Или зачем она поставила бы мне отлично? Аллах! Если такие уважаемые люди берут деньги, то кто тогда честный? Получается, честных людей в мире вообще нет?» На 3-й экзамен я не пошла. Тетя сказала, нам не обязательно там появляться. Где-то через неделю дяде Вагабу кто-то позвонил. Он тогда сидел на диване и смотрел телевизор. «Спасибо, спасибо», — сказал дядя. «От души клянусь, от души спасибо». Он положил трубку и сказал мне: «Хадижа, поздравляю, ты все экзамены сдала на отлично».
Нариман, у вас есть люди, которые поступают без денег в Дагестане, в университет? Или это такой поток, конвейер, о котором пишет Марина? У нее в романе таких людей нет, сразу говорю, тем, кто его не читал.
Деле, конечно, такие люди есть, потому что вот сейчас, особенно со сдачей ЕГЭ, да, то есть человек, который успешно ЕГЭ, просто они его не могут не принять, да, и он может учиться, ничего не платя преподавателям, только при условии, что он действительно учится. Так что вот этот момент немного утрированный, но, к сожалению, может быть, тех, на самом деле, большинство, которые поступают туда по блату. Но вот введение ЕГЭ эта система немножко поменялась. Вот. И самое интересное, нас обвиняют все время в том, что все ЕГЭ покупные. Как выяснилось, чуть ли не открытый приказ есть. Вот для Дагестана все оценки, особенно по языкам, срезы, то есть интервал 40-60, выше не ставить. Вот такой приказ негласно есть, и он выполняется. То есть, чтобы сам в работе, тебе не ставят больше 60 баллов там.
Вот так бы и с выборами в Дагестане. Марина Ахмедова, Нариман Гаджиев, Иван Сухов и Мишель Криаларс. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей. Программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы.
«Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ru. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Число случаев насилия среди солдат и офицеров российской армии продолжает расти. За последние полгода от них пострадали более 2000 человек, сообщил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. Президент России Дмитрий Медведев сегодня подписал 2 закона, направленных на защиту здоровья детей и подростков. В Махачкале в ходе операции убиты 3 боевика, 1 задержан. В перестрелке был ранен 1 сотрудник спецназа, сообщает в правоохранительных органах Дагестана. Чиновник Пенсионного фонда России подозревается в совращении более 30 детей. Как сообщил официальный представитель управления КМВД России Лариса Жукова, 41-летний чиновник, фамилия которого не называется, входил в преступную группу, которая действовала через интернет в течение 10 лет. Власти Петербурга отказали представителям оппозиции в проведении июльской акции «Стратегия-31». Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту российскому послу, в которой выражена озабоченность, как сказано, оскорбительными для Вильнюса высказываниями российских дипломатов по поводу недавнего освобождения в Австрии полковника Михаила Головатова, подозреваемого литовскими властями в военных преступлениях. Франция и Германия достигли общей позиции по вопросу о новом пакете чрезвычайной финансовой помощи Греции. Об этом говорится в заявлении администрации президента Франции Николя Саркози, распространенном в преддверии встречи лидеров стран Еврозоны, которая пройдет сегодня в Брюсселе. Парламентские выборы в Египте впервые, первые после отставки президента Хосни Мубарака, пройдут без участия международных наблюдателей. В Афганистане британскими военными задержаны два подданных Великобритании. Информацию об этом подтвердили Министерство обороны и иностранных дел Великобритании, не сообщив подробностей. Министры иностранных дел 10 государств, входящих в ассоциацию стран Юго-Восточной Азии, а также Японии, Южной Кореи и Китая, призвали как можно скорее возобновить международные переговоры о ядерной программе Северной Кореи.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах «Радио Свобода», в которой на самом-то деле обсуждаем книгу Марины Ахмедовой, которая называется «Хадижа. Дневник смертницы». В разговоре участвует Иван Сухов, обозреватель газеты «Московские новости», журналист из Дагестана Нариман Гаджиев, сама Марина Ахмедова, конечно же, и журналист из Голландии Мишель Крилаарс. Мы говорили в первой части о том, как Хадижа приехала в город, как она сдавала экзамены. Я уже упоминала, что дядюшка необыкновенно богатый человек, потому что работает в милиции. И хочу начать с отрывка из этой книги, как Хадижа слушает разговор дяди с его коллегами по работе, с милиционерами, из которого, во-первых, мы можем сделать вывод из этого отрывка, что дядя действительно богатый человек, что все куплено в Дагестане, в том числе из всякого рода спецопераций. А во-вторых, а вот второй вывод сразу же после того, как мы закончим слушать.
Мы с тетей быстро заходили к ним в комнату с подносами, ставили тарелки на стол и бесшумно выходили. Я даже глаза от подноса боялась поднять. Такие эти люди были важные и, честно скажу, неприятные. Они пили коньяк из красивой бутылки. «Гнида все себе оставил», — услышала я, как сказал первый, когда ставила поднос на стол. «Сколько получил, знаешь?» — спросил дядя Вагап. 500 тысяч, тот порвал зубами большой кусок мяса. Тело уже отдали. «На понт он нас, что ли, взять хочет?» — спросил который с усами. «Я его сам на измены посажу», — сказал первый. «Аллах, про что они говорят?» Я быстро вышла из комнаты. Мне страшно стало. «Какое тело? Кто-то покойников продает или что?» Если бы дядя с тетей вечно не говорили про спецоперации, я бы даже никогда не вспомнила, что они бывают. Я ни одну не видела, одни только разговоры кругом.
Марин, значит, давайте по порядку о том, что мы сейчас услышали. Во-первых, услышали о том, что милиция прекрасно торгует трупами боевиков.
Но не милиция.
Не милиция.
Это не милиция. Я, когда была в Дагестане в последний раз, я была на спецоперации. Вот, и было совершенно понятно, что люди, которые там отстреливались из окна, будут убиты. И потом я, ну, совершенно случайно, очень даже случайно оказалась в этой, ну, как это называется, ну, с трупами в общем месте. Мы приехали в морг, и да, и меня представили там как медэксперта из ФСБ, и, который должен снять отпечатки пальцев. Я поэтому сопровождала эти трупы от начала до конца, и я видела, что родственники этих трупов, они приезжают к моргу еще до того, как эти люди станут трупами. То есть они уже готовятся, там подъехал совершенно пьяный начальник морга, что-то там он с ними поговорил в сторонке, да, и, в общем, ну, потом начали просто вскрывать трупы, а, да, от родственников я узнала, что, ну, вообще тела боевиков не выдают, но можно там договориться и купить его за 150 тысяч или за 500 тысяч, в зависимости от того, как тебе твое финансовое положение позволяет. Я подумала, что это просто ужасно, потому что стоять возле морга и ждать, пока твои дети станут трупами, это, ну, я не знаю, что.
Это вот такой бизнес. А во-вторых, знаете, какой второй вывод-то я делаю вот из этого отрывка? Во-вторых, ведь у нее, у этой самой девочки, искреннее недоумение, изумление. Вообще-то она даже не очень понимает ни контекст этих разговоров, ни о чем идет речь. Она, в общем, краем уха слышала о каких-то шайтанах, но так я понимаю, Иван, что в селе, в обычном дагестанском селе, где она выросла, ничего об этих партизанах не знает. Вот у нас ощущение, что вот Дагестан пылает, там идет война, спецоперация бесконечная. Но человек, который приезжает из села, он, если верить Марининому тексту, оказывается, вообще-то совершенно не готовым к этой ситуации, к этим спецоперациям, к каким-то там партизанам, ничего не знает. Такое может быть.
Ну, во-первых, есть разные села. Да. Есть села, где сложнее боевики, а есть села, где действительно ничего об этом не знают, но, скорее всего, знают, что там в соседнем районе, там в соседнем селе все это есть. Во-вторых, есть такой очень важный и определяющий картину современного Северного Кавказа процесс, как выезд молодежи из этих горных сел. Часто действительно в горных селах все не так плохо, потому что там существует система воспитания, которая там воспроизводится столетиями, и достаточно жесткие этические рамки. Но все жить в горах не могут. И сейчас жизнь такая, что есть возможность оттуда уезжать на равнину. И эти люди в огромном количестве уезжают. И они отрываются от этих корней, от этих схем воспитания и оказываются в огромном городе, где им нужны какие-то новые ориентиры. И, к сожалению, зачастую никаких других нравственных ориентиров, кроме вот этих вот радикальных мул и людей, которые уже решили вступить на эту тропу вооруженной борьбы, они там не находят, к сожалению.
Я предлагаю теперь послушать вот такой фрагмент из книги. Девочка очень быстро столкнулась с тем, что такое спецоперация, она очень быстро об этом узнала. То есть буквально какие-то дни проходят между тем разговором, который она подслушала, и тем, что начинает происходить на ее глазах. Мы слушаем сейчас этот фрагмент.
«Никогда я не обращала внимания на новости по телевизору. Сколько можно? Они каждую неделю свои операции устраивают. Надоело уже. А теперь в нашем дворе началось. Даже дядя не знал, что так будет. Он бы увез нас отсюда заранее. Я только включила плитку, как с улицы раздался громкий голос. «Сдавайтесь, вы окружены!» Голос так сказал несколько раз. Я прислонилась к стене, чуть-чуть отодвинула занавеску и стала смотреть во двор. Со стороны пристройки бегали дети и снимали БТРы на трубке. Одни милиционеры прогоняли их, другие грызли за пристройками семечки. Потом на середину двора вышла женщина в черном платке. Ее вели двое мужчин в масках. Женщина встала прямо под окнами дома. «Сынок!» — крикнула она. «Мамин, выходи, да?» Из окон никто не выглядывал. Женщина стояла одна и ждала. Рядом с ней уже никого не было. Те двое отошли. Она стала тянуть к дому руки и несколько минут стояла так молча с вытянутыми руками. «Сынок!» — снова позвала она, когда никто не ответил. «Душа мамина! Выходи, ничего тебе не будет. Клянусь, ничего не будет. Выйди, да, красавчик мамин. Ничего тебе не сделают. Сынок, выходи». Женщина стала ломать себе руки и плакать. Из окон все равно молчали, а она все равно не уходила. «Мама, уходи, да, я не выйду», — крикнули из окна. «Сынок, мамин, как не выйдешь? Выйди, умоляю тебя. На коленях тебя умоляю». Она встала на колени. «Душу мне не убивай, сынок. Мама тебя любит. Ты мамин. Выходи, сдавайся. Красавчик ты мой. Ты как больно маме делаешь». «Мама, встань, да. Я все равно не выйду. Не унижайся перед ними. Уходи, да?» «Клянусь, ничего тебе не сделают. Мама, я не выйду. Все». «Сынок, мамин, сдавайся. Сынок, сдавайся, да?» Она еще кричала и тянула руки, но ей больше никто не ответил. Потом к ней подошли люди в масках, взяли ее за руки, подняли с колен и стали уводить. Она снова кричала, потом перестала. Мы с тетей стояли и плакали. Не прошло и минуты, как из окна на пятом этаже показался молодой парень с автоматом. «Аман! Он, кажется, мой ровесник. Он стал стрелять вниз. Мы с тетей упали на пол». Начал пулемет, он сыпался мне в уши, как мелкие острые бусинки. Потом, наверное, БТРы, потому что наш дом затрясся, тарелки упали со стола. Я ничего не слышала, как будто оглохла. Потом все успокоилось. Мы лежали на полу, и было очень тихо, пока из окон с другой стороны не послышалась свадьба. Машины ехали на большой скорости и гудели. С мечети пришел азан. В другое время я люблю слушать голос муллы, такой он звонкий и чистый. Но сейчас звуки свадьбы и азан почему-то показались мне еще страшнее, чем звуки пулемета и БТРов. Я приподнялась и посмотрела в окно. На том месте, откуда стрелял парень, появилась черная дыра. «Тетя, все закончилось», — сказала я. «Их убили».
Итак, все это происходит в собственном дворе, вот буквально на глазах. Мишель, как вы считаете, вот в этих республиках, в той, в которой вы были, все-таки чего больше в людях мирного, в их восприятии действительности, они живут мирной жизнью или они живут все-таки военной жизнью? Что перевешивает?
Военной жизнью, конечно, есть очень много людей, которые очень мирно живут, но, по-моему, это постоянная война.
Ощущение, все время ощущение войны, что они на войне. Да. Нариман, у вас как там в Махачкале? Вот, пожалуйста, мы читаем роман Марины Ахмедовой о том, что вчера только она еще спустилась с гор, прости господи, и не понимает, какие партизаны, а сегодня уже спецоперация, у нее на глазах расстреливают этого молодого человека, который стоит в окне. У вас какое ощущение? Чего больше в вашем восприятии жизни, мирного или военного?
Не, ну, конечно, мирного. То есть, если вы посмотрите по Махачкале, можно гулять спокойно, никаких спецоперации у нас не идет вот так вот, чтобы уж прям... Это в каких-то определенных районах города, им там от случая к случаю. Но снаряды как бы ложатся все ближе и ближе там. Я, допустим, слышу, что идет спецоперация на редукторном поселке там. Это. И вдруг узнаю, что это, оказывается, квартира моего брата, которую он кому-то сдал, да? Там ее в клочья разнесли. Вот. И он мне спрашивает, что теперь делать? Ну и вот я, конечно, снаряды как бы ложатся все ближе и ближе. Думаю, что вот, меня это не касается... Бабах, взрыв в воскресенье утром. Оказывается, у меня под окном взорвали там министра там, да? Вот, хорошо, он там выжил, но погиб шофер. Но и при этом все равно ощущение абсолютно мирной жизни, мы об этом не думаем. Это, наверное, свойство человеческой психики, как бы все негативное отключать, да? Или можно просто с ума сойти. Вот, конечно, мы об этом не думаем. Вот, мне интересно, как бы... Как сейчас проходят эти спецоперации? В общем, милиция в этом не участвует, она третье кольцо оцепления. Участвуют только федералы в этом. Причем потом они говорят, а вот кому нужна эта война? Ну как ты можешь так утверждать, когда ты получаешь 150 тысяч зарплату? Не нужна тебе война, езжай в Тамбов. Чего ж ты здесь сидишь? Вот. Это о тем, кому она нужна, эта война, да? Вот им и нужна.
Мне говорили, во всяком случае, местные жители, я не говорю, что это абсолютно 100% достоверная информация, о том, что за каждый час спецоперации спецназ получает 18 тысяч рублей. Ну, я не знаю, может,
меньше. Ну, конечно, конечно. А для чего они проводят спецоперацию сутками напролет против одного человека, у которого пистолет Макаров переделанный из газового?
Да, и когда я попала в морг, поскольку я была якобы сотрудником ФСБ, то я слушала разговор сотрудников милиции, которые просто принесли эти трупы, и один спрашивает другого, а сколько там было автоматов? А он говорит, 2. А я думаю, боже, а зачем ради 2 автоматов надо было выстраивать такую цепочку из бронетехники и так по ним палить и раздолбать?
Ну, а вы посмотрите, сколько погибает федералов в спецоперациях? Как правило, никто. Кто погибает? Погибают милиционеры, ППСники с зарплатой 8 тысяч рублей нашей, да? И гаишники. А уже вот эти слитки снимают те, вот как раз федералы, да, там. И вот это у них такие зарплаты, у них лейтенантская зарплата от 120 тысяч начинается. И там, как правило, дистанции среди них не бывает никогда, их просто не принимают вот в эти подразделения. Вот это мы все видим, мы знаем, кому эта война нужна.
А все-таки, Нариман, смотрите, вот Марина рисует насквозь коррумпированную эту дагестанскую милицию.
Она всю жизнь коррумпированная насквозь, это что, новость? Она права абсолютно.
А мне кажется, что Нариман немножко, так сказать, зачеркнул свою же собственную оценку, когда сказал, что больше мирная жизнь, чем военная.
Вот так мне... он сказал, снаряды рвут вот, все ближе.
На самом
так
деле он был вот, прав, потому что, вот, вы знаете, когда там взрывали и расстреливали этих людей, что... Ну, рядом, вот буквально за следующим домом, игралась свадьба, люди сидели в кафе, они ели, и им мешало говорить, это стрельба пулеметов или чего-то там, а они все равно говорили.
Перекрикивали выстрелы.
И эти разговоры не были о войне.
Вот у меня-то как раз кажется тоже, что мирная жизнь-то доминирует, как это не парадоксально. Здесь-то мы в Москве все время слышим про все эти спецоперации и всякие страшные истории про трупы и так далее. И это все, конечно, имеет место быть. Но когда приезжаешь там в ту же Махачкалу или в Нальчик, особенно если это после перерыва, да, когда ты в Москве слушаешь новости по телевизору, а потом приезжаешь и понимаешь, что жизнь-то нормально идет абсолютно спокойно, мирно, машины ездят, люди по улицам ходят. И то есть такое, в общем, шокирующее впечатление производит, если смотреть новости с Кавказа до этого долго.
В том фрагменте, который мы услышали, вот ровно об этом и речь, что они сейчас, прижавшись к стенам своей квартиры, дрожат от страха, а рядом в соседнем окне мирная жизнь, едет свадьба, какие-то крики. Я придумала даже какой-то заголовок, можно ли перепеть войну? То есть все, вы поете все громче, чтобы заглушить в этом ресторане.
На этом мирном фоне вот то, что та проблема, которая поднята Нариманом и Мариной насчет того, кому все это выгодно, это мне кажется, это действительно самое главное, что стоит обсуждать, если честно говорить. Потому что и к этой ситуации противостояния двух общин людей, у которых в карманах у всех паспорта одной и той же страны лежат, но которые друг друга считают, в общем, уже врагами на сегодняшний день по факту. К этому, ко всему, привела вот та каша, которая там варится, видимо, силовиками, которые извлекают из этого совершенно очевидную финансовую выгоду. И на этом фоне, например, все разговоры там кремлевские насчет того, что там когда-то будут такие европейские Альпы с 5 роскошными горнолыжными курортами, но это все невозможно, потому что курортами, как бы ими не хотели заниматься бизнесмены, и как бы они вдруг не нашли действительно заинтересованных иностранцев, которые, может быть, даже и хотели бы туда принести свои деньги, все равно есть, значит, каста людей, которые там себя отлично чувствуют в нынешних условиях, которые лишится части своего заработка, если там действительно будет наведен порядок, и кто-то попытается там построить какие-то европейские курорты, которые просто не позволят этого сделать. Более того, это каста, которой 10 лет и даже больше давали полный карт-бланш на то, что она делает, потому что это путинский рисунок урегулирования на Северном Кавказе. Угу. Он считает, что это и есть урегулирование. Даже... А это на самом деле просто кошмар и отделение. Да.
Даже просто интересно у Мишеля спросить, который был в Кабардино-Балкарии, поедут туда иностранцы?
Да.
Поедут иностранцы отдыхать?
Да, не, абсолютно нет. Только журналисты, по-моему, и бизнесмены, которые хотят стать очень богаты.
То есть иностранцы не поедут на этот курорт?
Абсолютно нет.
Зачем же Путин придумывает эти истории? Для кого?
Ну, я писала об этом в репортаже, и я говорила даже в каком-то интервью, что когда принялись за вот эту маму, ну, труп, вот там, ну, боевичка или кто она там, я не знаю, родственники подняли ее ребенка к окну, чтобы он мог посмотреть и увидеть там, что с ней делают. Еще до того, как с ней что-то начали делать, это зрелище было совсем не для слабонервных. Ну, конечно, этот ребенок будет всю жизнь ненавидеть страну, в которой он живет. А более того, эти все спецоперации, хоть там, конечно, не принимают участие дагестанские сотрудники милиции, но они действительно выстраиваются этим третьим слоем за спецназом. И дети бегают, и дети там покупают семечки, и грызут их, и пьют кока-колу, и они все это видят и выходят на балконы. То есть для них это уже стало зрелищем. И они видят, кто осуществляет эти спецоперации, их осуществляют русские.
Угу. И, да. Марин, а вас не смущает, что у вас очень неполиткорректная книга? То есть по отношению к русским там нет ничего, никакого позитива.
Их там нет.
И там есть только отношение к ним. Но оно достаточно ощутимо проявляется.
Знаете как, я вообще надеюсь, что я не считаю себя человеком, принадлежащий какой-то национальности. Я всю жизнь жила среди русских, поэтому дорогие мне русские, те, кто мне действительно дорог, на меня не обидятся, потому что они меня очень хорошо знают. А для того, чтобы быть политкорректной, написать то, не как шло, и не как я думаю, и не как является правдой, ну, тогда, ну, не надо писать что-то.
Вы хотели, Мишель?
Когда я вас слушаю, я так часто думаю, что ситуация на Кавказе, это очень похоже на немецкую оккупацию Голландии во времени Второй мировой войны, потому что в Голландии тогда ничего не произошло, все было спокойно, только евреи депортировали. И да. Каждый день что-нибудь ужасное происходит.
Понятно. Да. Я вот хочу перейти теперь к этой самой главной части, к самой важной и к самой, я не знаю, вот это очень просто интересно узнать у моих собеседников, удалось ли Марине убедить вас, читателя, что вот девушка уходит туда, к этим людям, не знаю, как их назвать, которые делают из нее шахидку. Она проникается этой психологией. Это либо внушение, либо это самовнушение, либо это сложная смесь того или другого. Но в конце концов, вот по тому адресу, который дал ей ее муж, любимый человек перед тем, как погибнуть, буквально несколько дней проходит, и вот послушайте, как она начинает размышлять.
Раньше моя жизнь была темной. Теперь в нее пришел свет, благодаря моим дорогим сестрам. Все печали я оставила в той прежней жизни. В этой меня ждет только свет на пути Аллаха. Я совершаю намаз 5 раз в день, как положено мусульманке. Не хожу с непокрытой головой. Общаюсь с сестрами. Много времени провожу за чтением Корана. Еще читаю Харун Яхья «Жизнь после смерти». Мне тяжело, но я все равно читаю. Каждая душа вкусит смерть, и поистине сполна получите вы награды свои только в день воскресения. И тот, кто будет удален от огня, преуспеет, а жизнь эта только ослепляет. Часто строчки прыгают перед глазами, их смысл не доходит до меня, но я вожу глазами по ним снова и снова. Меня больше не постигает чувство безысходности, ведь я больше не обманываю себя. Оно постигает лишь тех, кто живет этим миром, благами этой жизни. Глупцы, они думают, что будут наслаждаться ей вечно. Они не хотят остановиться и посмотреть на то, что происходит вокруг. Люди погрязли в мелочах и даже на секунду не задумываются о том, что земная жизнь рано или поздно подходит к концу. Жена, потерявшая мужа, может испытывать горечь утраты до конца своих дней. И только всемогущий Господь может исцелять. Жене помогает не время, а вера в то, что ее разлука с мужем не навсегда, не навечно. Их ждет встреча в раю, там они вечно пребудут вместе. В раю, где роскошно и шикарно, где нет смерти и болезни, где человеку не нужен сон, где голубое безоблачное небо и разноцветные цветы повсюду, где все близкие твои рядом, в раю, где настолько хорошо, что я даже описать не могу, как там хорошо. Но для того, чтобы оказаться там, рядом с любимыми, принявшими шахаду на своем пути, надо постоянно совершать благие деяния во славу Аллаха. Надо не роптать, не протестовать в душе, а довериться милости Всевышнего, уповать на Него и ждать новой встречи с любимым в раю. Иншалла, там все встретимся.
Марин, вы считаете, все-таки именно к такой форме религии, к таким действиям, вот что ее привело?
Ну, конечно, ее
привело. Эти люди, события или она сама себя привела?
Это она, ее любовь туда привела. И вообще человек, который находится, он уже болен. Ну, вот я имею в виду, когда он влюблен и влюблен сильно, ну, это же все классики описывают о том, как страдание человека от любви, но она страдает, мало того, ну, ее любимого человека убили. И ей, конечно, нужна помощь. И это единственная, ну, психологическая помощь, которую она просто в данный момент может получить, даже не задумываясь о том, пользуется ей или нет, потому что она же говорит, что ей жить тяжело, ей-то, в общем-то, все равно.
Марин, вы меня сразу возразили, вы сказали, что нет, у нее были варианты. А по вашей книге выходит, что у нее не было вариантов. Иван, ну вот смотрите, она теряет человека, своего близкого. Да она еще и беременная от этого человека. Да тетя от нее отказалась, да бабушка ее видеть не хочет. А какие варианты? Вот Марин, мне показалось, что Марина не оставляет ей вариантов в современном Дагестане, что ей делать? Она сирота, без копейки денег, с ребенком от вот этого врага народа. Уж не знаю, чьего, но тем не менее это враг, вот, по крайней мере, так он воспринимается, шайтан в окружении в этом городском, в махачкалинском. У нее есть выходы какие-то еще?
Ну, знаете, мне кажется, что варианты выбора-то всегда есть, и мне кажется, что та ситуация, в которой и герой оказывается, и там любой из нас оказывается, она в любом случае предопределена какими-то выборами, которые мы сделали уже до этого, да? Как на каждой развилке мы выбираем, в какую сторону пойти, и этим обусловлена каждая следующая ситуация. Выбор, конечно, у нее есть. Но для меня это, так сказать, аллегория вот того, о чем я уже пытался сказать, это такая совершенно дезориентированная кавказская молодежь, которая, ориентируя, ищет систему координат и чаще всего находит ее именно в этом радикальном исламе. Это огромный источник магнетизма. И это понятно даже для человека, который там не рос на Кавказе и никогда никакого отношения к исламу не имел сам, ни в семье. Даже для абсолютно постороннего это источник магнетизма, что уж говорить о людях, которые в этой системе растут более или менее.
Марина, все-таки вы расскажите тогда нам, какие вы ей оставили выходы. Вот просто давайте поверим, знаете, что эта девушка существует, она жива, это ее жизнь. Чего она, куда она еще могла откинуться, кроме единственных людей, которые
правда,
приняли?
Правда, мне так вообще вот, ну, тяжело. Но выбор у нее, безусловно, был.
Какой? Нет, вы скажите, какой?
Ну, я думаю, что это просто зависит от силы или слабости человека и его способности держать напряжение. То есть вот она не выдержала напряжение, она лопнула. А будь она сильным человеком, ну что, неужели, ну да, хорошо, совершила бы самоубийство, утопилась бы в море.
Ага, это хороший выход.
Но это лучше, чем пойти и взорвать кучу людей в метро, ну, правда.
Да, ну, давайте так, тогда мы завершаем.
Ну, кстати, это к вопросу о том, что у нас не очень хорошо поставлено дело с пропагандой историй, которые связаны именно с отказом потенциальных смертников взорваться.
Вот.
У нас такая одна была в Москве, результат как бы известен, но, с другой стороны, на самом деле, никому и не известен. А если бы ее сделали героиней, Но все могло быть, в общем, немножко
другого. Ее все-таки посадили, она же все-таки...
И вместо того, чтобы ее пиарить по всем телеканалам.
Да, совершенно верно. Да, был такой эпизод, когда она зашла в кафе, не взорвала, но все-таки посадили.
И 20 лет.
Марин, значит, первое, сейчас мы перейдем вот совершенно к заключительным уже вот этим вот словам, но вы все-таки сказали, что выхода нет. Вы когда говорите о том, что у нее выход был покончить с собой, это не выход.
Это значит, говорит выхода... она.
Ну, хорошо. Что могло в заключении, возвращаемся к началу, что могло бы изменить ее решение? Она почувствовала своего ребенка, как он шевельнулся, как в тот момент, когда надевали на нее пояс шахиды, ну, ничего не изменило.
Когда начинала эту книжку писать, я очень боялась, что я буду героизировать этих смертников. И у нее с самого детства, она же всегда говорит, что перед ней стоит выбор, и она знает, как правильно может быть, но она всегда выбирает то, что неправильно. И вот эта сцена, когда ей ее дедушка показывает двух баранов, один белый и один черный, и она очень хорошо запоминает, что в каждом человеке живут два барана, один белый, другой черный. Но она всегда выбирает черного барана. Это я говорю о том, что, конечно, они не герои, и, конечно, они не заслуживают того, чтобы их ненавидели, и не заслуживают того, чтобы их жалели. Это просто не сильные люди.
Мне кажется, что независимо от того, откажутся ли там две смертницы из десяти нажимать кнопку, независимо от этого, выхода из глобального этого тупика на сегодняшний день не видно.
Я в заключение разговора хочу обратиться к нашим слушателям, к читателям. Вот, может быть, даже с просьбой не слушать нас, а купить книгу эту, и как, если она выйдет.
В конце августа.
Да, в конце августа. Она выйдет, потому что совершенно никакого вот влияния мы не должны оказать на ваше читательское восприятие этого образа. А читать ее бесконечно интересно. Я сказала сразу Марине, что на самом-то деле я вижу этот роман не на полках в книжных, а в Голливуде. Это совершенно голливудская, абсолютно это экшен, читается он очень легко, он великолепно написан, и это прекрасная история. Во-первых, love story, во-вторых, и как ни странно, он не депрессивный, как это удивительно, может быть, это
потому
даже
что
цинично.
Про любовь.
Потому что про любовь.
Про любовь.
Все-таки Голливуд, Марина, вы меня извините, может быть, я вас обижаю, но
нет,
это не аварцам, не чеченцам, это в Голливуд.
Сейчас сразу была отсечена исламская аудитория.
Завершаем. Ну, вот я этот роман ощущаю так. На этом завершаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы, в которой мы обсуждали неизданную книгу Марины Ахмедовой под названием «Хадижа».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собою, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили. А кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как во время войны питались? Хлеб подай.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что с большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».